Глава 19. Величественный вестибюль Уолдорф-Астории был полон тех же меломанов, что не пропускают ни одного концерта в Карнеги-холл. Пробираясь через толпу, Лара искала взглядом Филиппа Адлера. В мозгу ее еще звучал состоявшийся 3 днями ранее телефонный разговор. «Мисс Камерон, это Филипп Адлер». У Лары мгновенно пересохло во рту. «Простите, что не смог поблагодарить вас сразу же. Я был в Европе и узнал о вашем щедром даре только сегодня. Я хотела доставить себе удовольствие. Главное, чтобы он не положил трубку. Мне, собственно говоря, я бы с удовольствием узнала о вашем фонде чуть подробнее. Почему бы нам не встретиться и не поболтать?» На том конце провода повисла долгая пауза. «В субботу в Уолдорф-Астории проходит благотворительный вечер. Вы свободны?» Лара бросила взгляд на рабочий календарь. В субботу вечером предстоял ужин с банкиром из Техаса. «Да», — не раздумывая сказала она, — «свободно». «Замечательно. У двери вам вручат пригласительный билет». Филиппа Адлера нигде не было видно. Лара медленно двигалась в толпе, прислушиваясь к обрывкам разговоров. И тенор заявляет: «Доктор Клемперер, мне осталось взять 2 верхних си. Хотите услышать их прямо сейчас или дождетесь вечера?» «Да, конечно, дирижерская палочка решает все. Какая экспрессия, какой реализм!» «С ума сошла? Стравинский слишком механистичен. Его музыку мог бы написать и робот. Где чувства? Барток же, наоборот, топит нас в океане эмоций». «Она просто барабанит по клавишам. Ее Шопен звучит, как походный марш». Этот язык посвященных Лара не понимала. В следующий момент она заметила фигуру Адлера. Филипп стоял в окружении поклонников. Дорогу к нему пришлось прокладывать локтями. Молодая женщина за плечом пианиста уверенно сказала: «Когда вы исполняли сонату до минор, я увидела, как Рахманинов улыбается. Правда, правда, эти плавные переходы». Филипп улыбнулся: «Благодарю вас». На него близоруко прищурилась старуха с колье из огромных бриллиантов. «Где вы нашли этот забытый клавир? Могу я его купить? О таком Бетховене я и не подозревала». Взгляды Лары и Адлера встретились. «О, ради бога, извините». Он неловко протиснулся через строй восхищенных дам, взял Лару за руку. «Добрый вечер, мисс Камерон. Хорошо, что вы пришли». «Спасибо». Лара посмотрела по сторонам. «Я не ожидала увидеть здесь столько ценителей прекрасного». Филипп кивнул. «Полагаю, вам тоже нравится классическая музыка». Вспомнились песни, под которые она росла. «Малышка Энни», «Поле ржи», «Холмы у дома». «Да, любовь к ней привил мне отец». «Очень признателен за чек. Ваша щедрость...» «Расскажите мне о фонде, прошу вас. Если...» «Филипп, нет слов! Восхитительно, бесподобно!» Их вновь обступила толпа. «Если бы вы выкроили на следующей неделе вечер...» Ларе пришлось повысить голос. Адлер качнул головой. «К сожалению, завтра лечу в Рим». Сердце у нее упало. «Но через 3 недели я вернусь. Может, тогда...» «Конечно, мы сумеем поболтать о музыке». Лара с облегчением улыбнулась. «Конечно, буду рада». В эту минуту к ним приблизились 2 средних лет мужчин. Волосы одного были собраны на затылке в конский хвост, В мочке уха другого поблескивало серебряное кольцо. «Филипп, ты должен разрешить наш спор. Скажи, играя Листа, ты жмешь на педали или же предпочитаешь, чтобы рояль звучал во всю мощь?»
«Педали? У рояля?»
Лара не представляла, о чем идет речь. Троица пустилась в профессиональные рассуждения о длительности ноты, прозрачности звука, о реверберации. Она смотрела на лицо Филиппа Адлера и думала: «Это его мир. Я должна проникнуть в него». На следующее утро Лара распахнула тяжелую дверь Манхэттенской школы музыки. Сидевшая за столом с лампой служительница молча подняла голову.
«Я бы хотела поговорить с кем-нибудь из профессоров», — сказала Лара.
«С кем именно?»
«Все равно.
Соблаговолите подождать».
Женщина прошла в соседнюю комнату. Пару минут спустя в фойе появился невысокий джентльмен с ежиком седых волос.
«Доброе утро, Леонард Майер. Могу я вам чем-нибудь помочь?»
«Меня интересует классическая музыка, мистер Майер».
«О, хотите поступить к нам? Что у вас за инструмент?»
«Никакого. Я просто хотела бы побольше узнать о музыке».
«Боюсь, мадам, вы ошиблись адресом. Дилетантов мы не принимаем».
«Я плачу $5000 за 2 недели вашего времени».
Профессор Майер растерянно мигнул.
«Простите, мэм, не расслышал вашего имени».
«Камерон. Лара Камерон».
«Вы намерены заплатить $5000 за беседу о классической музыке?» Чувствовалось, что фраза далась ему с трудом.
«Да.
При желании можете пожертвовать всю сумму на стипендии для ваших учеников».
«Вряд ли до этого дойдет». Голос Майера снизился почти до шепота.
«Думаю, мы договоримся».
«Ну и отлично.
Когда вы могли бы приступить?»
«Сейчас.
В данную минуту у меня урок, но если вы согласитесь, то через четверть часа...» Они уселись в пустом классе. «Итак, с самого начала. Что вы знаете о классической музыке, мисс Камерон?»
«Очень мало».
«Ясно. Что ж, к пониманию музыки существует 2 подхода», — начал свою лекцию Майер. «Интеллектуальный и эмоциональный. Кто-то из великих сказал однажды, что музыка открывает человеку глаза на его собственную душу. И гениальные композиторы подтверждают это».
Лара слушала.
«Вам хотя бы чьи-нибудь имена известны?»
«Еще меньше».
Профессор нахмурился. «Простите, я не совсем понимаю, чем в таком случае вызван ваш интерес.
Мне нужно знать достаточно для того, чтобы поддержать беседу с профессиональным музыкантом, скажем, с пианистом».
«Хорошо». Майер на секунду задумался. «Тогда поступим по-другому. Я дам вам несколько лазерных дисков». Он протянул руку, взял со стеллажа 5 или 6 плоских коробочек из прозрачного пластика. «Начнем с этих. Прослушайте и внимательно Аллегро из 21-го концерта Моцарта, Адажо из 1-го концерта Брамса и Модерато 2-го концерта Рахманинова. Под конец, если не надоест, 1-й фортепианный концерт Шопена».
«Согласна».
«Через 2-3 дня мы...»
«Я приду завтра».
Она положила на стол несколько дисков с записями выступлений Филиппа Адлера. «О, — просиял Майер, — маэстро Адлер — лучший из лучших. Вы тоже обратили на него внимание?»
«Да».
«Филипп Адлер виртуозно исполняет сонаты».
Сонаты?
Профессор вздохнул.
Это слово вам ни о чем не говорит?
К сожалению.
Соната — это музыкальное произведение, состоящее из трех или четырех частей различного темпа и характера. Когда такое произведение звучит на одном инструменте, фортепиано или скрипке, то его называют сонатой. Сонатой для оркестра является симфония.
Поняла. Это уже можно обыграть в разговоре.
Рояль — это в чистом виде фортепиано. При переводе с итальянского мы получаем «громко-тихо». Несколько дней ушло на то, чтобы разобраться с записями Филиппа Адлера. Лист, Бетховен, Барток, Шопен, Моцарт. Лара впитывала в себя пояснение.
«По-моему, Адлер неравнодушен к Листу. Расскажите о нем».
Ференц Лист проявил свою исключительную одаренность еще ребенком. Взрослые восхищались талантом мальчика. Аристократы видели в нем кого-то вроде домашнего любимца. Под конец жизни Лист жаловался, что его считают то ли ловким жонглером, то ли дрессированной собачкой.
А Бетховен?
О, это была трагическая личность. Бетховен ощущал себя глубоко несчастным человеком. Находясь на вершине славы, он решил, что все созданные им шедевры ничего не стоят, и начал писать мрачные, проникнутые чувством беды, симфонии. Героическую, пасторальную.
Шопен.
Шопена критиковали за то, что он сочиняет музыку только для фортепиано. Упрекали в ограниченности.
Через день.
Лист играл Шопена куда с большим блеском, нежели сам Шопен.
Еще через день.
Между французской и американской школами всегда существовала большая разница. Французы ценят в музыке чистоту и элегантность. В основе их техники традиционно лежит «je perle» — жемчужная гладкость звучания, которая достигается лишь благодаря твердой кисти.
На каждом занятии они прослушивали какой-нибудь диск Филиппа Адлера, а затем обсуждали. Через две недели Майер сказал:
«Должен признаться, мисс Камерон, вы меня удивили. Не хотите рискнуть сесть за инструмент?»
Лара рассмеялась. «Рано, слишком рано». Она протянула профессору чек. «Благодарю вас».
Теперь оставалось лишь дожидаться возвращения Адлера.